Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Пора до того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 159-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду его для вас по-прежнему я, Антон Поздняков. Выходит наш подкаст на сайтах birdicast.com, на котором вы также можете найти Birdicast, подкаст об IT и медиакультуре, который я веду с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, и, конечно же, Birdie Building, который Андрей Барышников ведет с Романом Юрьевым, и они там рассказывают о спорте и здоровом образе жизни. А еще «Теорию Большой Бороды» можно найти на сайте ITC.UA. Ну, вроде с организационными моментами всеми разобрались, теперь самое время к новостям, потому что новостей не было давно, была куча всяких событий, гости, все такое, гостей будет, я думаю, со временем еще больше, я вот сейчас себе расписал, наконец-то, в одном месте всех запланированных гостей, и слушать не переслушать, я думаю, будет в самом уже обозримом будущем, поэтому давайте быстренько расправимся с новостями. Что у нас произошло из таких вот, наверное, громких вещей? Самое громкое было падение китайской станции Тянгун-1. Упала она, собственно, 2 апреля в 3:16, если мне не изменяет память, по Киеву и Москве. Это все было достаточно запланировано, при этом не под контролем ничьим, то есть станция сошла с орбиты. Никак повлиять на то, куда она упадет, не было возможности. За ней следили активно, у нас проявлялись в социальных сетях фотографии, точнее, не фотографии, а скорее изображения, полученные с радаров. Институт Фраунгофера этим занимался, и регулярно мы могли видеть, значит, что, во-первых, станция, где она находится, да, какие данные мы могли получать с этих изображений, что положение непосредственно на станции, могли понимать, насколько быстро она вращается, и могли понимать, насколько она целостна, структурна, то есть, грубо говоря, развалилась она, войдя в те или иные свои атмосферы, или не развалилась, но до последнего она держалась молодцом. Солнечные панели, наверное, самое хрупкое, что есть на этой станции, оставались достаточно долго в своем привычном положении, то есть никуда они не отламывались, такие, получается, как крылья выглядели. Но в конце концов Тянгун-1 упала в Тихий океан, что забавно, что достаточно недалеко она оказалась от так называемого кладбища спутников, точки Немо, точки самой далекой от какой-либо суши. При этом данных о пострадавших у нас нет. На данный момент, соответственно, считается, что никто не пострадал, и все это прошло успешно. Ну и вы, наверное, могли видеть, что разные космические агентства, разные организации могли выдвигать предположения, куда упадет станция, потому что до конца никто все еще не знал. То есть была вероятность того, что по своей орбите она ляпнется на какое-нибудь даже достаточно густонаселенное место. Но, как говорится, если хочешь делать какую-то ставку, надо делать на самую вероятную позицию, и в данном случае самой вероятной позицией оказался все-таки Тихий океан, потому что он чертовски большой, наверное, гораздо больше, чем всем нам кажется, даже если у вас в свое время был какой-нибудь глобус, и вы примерно представляете, насколько там Тихий океан больше всего остального, что есть на Земле. Но вот в итоге бритва Аккама, считайте, сработала, и самое простое, самое понятное объяснение падения и в итоге оказалось правдивым. Что еще происходило? Ну, конечно же, мы не можем не поговорить об Илоне Маске и его SpaceX. Если вы смотрели последние запуски, то, возможно, у вас возникает вопрос, который мне, кстати, часто задавали. Почему SpaceX перестала сажать свои первые ступени? Какого черта? Мы хотим шоу, мы хотим зрелища. Когда мы смотрим трансляцию SpaceX, это не просто ракета взмыла в воздух. Кого сейчас удивишь ракетой, которая взлетает вверх? Главная ракета, которая садится вниз, вот это поистине зрелище для гурманов. И в последнее время SpaceX нас не балует такими вещами. И первые ступени ракет Falcon 9, они не сажают ни на баржу, ни на землю, а роняют их в море и ничего с ними дальше не делают. Почему так? Антон, что происходит? Почему? Что? Все, не оправдались надежды? Перестали, значит, верить в экономическую выгоду? Много вопросов мне за это время задавали подобного характера. Значит, что происходит со SpaceX? Наверняка вы слышали, что есть несколько модификаций ракеты Falcon 9. Они называются блоками. Вот на данный момент летали блок 3 и блок 4. Соответственно, чем выше число, тем более поздняя модификация ракеты. Начиналось все с блока 1, которая была значительно меньше по своим размерам, и не было у нее современной вот этой конструкции для удержания двигателей. Если посмотреть на ракету снизу, то вместо такой сетки из 8 двигателей по кругу и одному по центру, который называется OctaWeb, в случае SpaceX, это их фирменная разработка. Ранее на блоке 1 они были в квадратиком таким, то есть, грубо говоря, все еще был один по центру и 3 по квадратику, точнее, не 3, а 8 по квадратику вокруг него. Собственно, подробнее, если вам интересна история разработки ракет от SpaceX, послушайте наш выпуск с Антоном Громовым, в котором мы рассказывали все, что вам нужно знать о Falcon Heavy. И, собственно, Falcon Heavy — это несколько ракет Falcon 9, если очень грубо говорить, собранных вместе. Но там мы прошлись по тому, как разрабатывались ракеты, в том числе Falcon 9. Так вот, на данный момент у нас в разработке уже, собственно, завершена разработка блока 5. Блок 5 — это то, на чем Falcon 9 остановится, и, судя по всему, дальше развивать эту ракету SpaceX не будет. Дальнейшие усилия будут сконцентрированы на производстве BFR, следующего поколения ракет. И блок 3 и блок 4 на данный момент не так интересны компании. То есть сейчас при запуске, когда летают старые ракеты, даже те, которые уже повторно летают, то есть несмотря на то, что это действительно успех для компании, напомню, что никто еще орбитального класса ракету не запускал повторно и не сажал даже. Все, что пока что сажали, это вот New Shepard, тут Blue Origin. Но сейчас не об этом. Используют нынешние запуски в первую очередь для тестирования. Ракеты все еще возвращаются на Землю, все еще садятся, все еще проводят всю эту процедуру, которая обычно предшествует посадке на баржу. То есть, грубо говоря, когда Falcon 9 взлетает, он первая ступень отрабатывает свое, запускает в дальнейшем вторую ступень с полезной нагрузкой. Первая ступень продолжает все свои маневры, разворот, переворот, потом включение двигателей при торможении, работу рулями, включение двигателей перед посадкой и в итоге садится в море. Зачем они это делают? Да просто для того, чтобы понять, где лимит у этой железяки, где она сломается, где у нее что-нибудь не выдержит, не хватит топлива, не зажжется какой-нибудь двигатель, как в случае, например, был с центральным блоком Falcon Heavy при первом запуске. В общем, тестируют лимиты, тестируют пределы железки. Делается это для того, чтобы понимать, насколько можно вот подвинуть этот предел и где находится там предел нагрузки полезной, которую может выводить на орбиту эта ракета, где находится предел там, количества топлива, которое можно потратить. В общем, все это тестируется, чтобы затем использовать эти все наработки в блоке 5. Так что блок 5, кстати, по-моему, в первый раз должен полететь 24 апреля, и там какой-то коммуникационный спутник очередной должен выводить, я, честно говоря, так сходу не помню, но уже совсем скоро у нас блок 5 должен будет полететь. Там, как обычно, немножечко улучшили двигатели, чуть добавили мощности, все вот эти инкрементальные улучшения. Но главное, пожалуй, улучшение – это вот эти вот посадочные ноги. Дело в том, что сейчас, когда на баржу или на, собственно, посадочную зону на земле, садится Falcon 9, то затем должен подъехать кран, поднять ракету, эти ноги должны отсоединить, потом их сложить, потом их опять заново присоединить. Все это занимает достаточно долгое время, но в блоке 5, кстати, там еще будут, везде теперь у нас будут титановые рули вроде как, а не алюминиевые, как раньше, титановые, они, значит, немножечко другую форму имеют, немножечко другой цвет, причем немножечко их, собственно, не красят, они такого серо-металлического цвета. Их очень хорошо можно отличать на вид, и, собственно, у боковушек, которые летали на Falcon Heavy, были вот эти титановые рули, на блоке 5 они теперь будут устанавливаться всегда. Так вот, продолжим к ногам. Главное, наверное, изменения в блоке 5 будет то, что ноги будут складываться обратно, не отсоединяясь. То есть, грубо говоря, подъехал кран, туда чуть-чуть приподняли, ракету там перевели в вертикальное положение висящее, подвели какую-нибудь там гидравлическую жидкость или мощность добавили. Не знаю, честно говоря, как конкретно это будет реализовано, но, в общем, что-то подрубили, нажали кнопочку, нога сложилась обратно. Ракету положили, повезли в ангар, там осмотрели, почистили, обслужили и обратно на стартовый стол. Сделать это все в первую очередь для того, чтобы ускорить вот этот вот процесс, который между запусками ракеты, и в идеале Илон Маск, конечно же, хочет, чтобы этот процесс занимал всего 24 часа. Ну, посмотрим. Не знаю, честно говоря, насколько это реалистично, но пока что SpaceX укладывается в график один запуск в 13 дней. Собственно, что они хотели достичь в этом году, это один запуск в 2 недели. 13 дней вполне подходит под определение 2 недели, даже чуть-чуть этого расстояния меньше. Так что, повторюсь, SpaceX сейчас не сажает ракеты, потому что, во-первых, старые ракеты им больше не нужны, потому что они таким образом могут протестировать пределы возможностей ракеты, ну и потому что они готовят блок 5, который совсем скоро начнет летать, и снова будет трансляция, которая обрадует нас вертикальной посадочкой, все красиво, все чинно. Смотреть это, кстати, можно у наших друзей на канале Альфа Центавра, если вам интересны трансляции на русском с какими-нибудь интересными комментариями. Все ссылочки, как обычно, есть в описании подкаста, либо на нашем сайте, либо в том приложении, через которое вы слушаете наш подкаст. Ну и немножечко новости из мира астрономии. Улетя от Земли, мы, значит, переместимся в центр нашей галактики, нашего Млечного Пути, в район сверхмассивной черной дыры, которая называется Стрелец, а со звездочкой. Замечательное такое название. Дело в том, что группа астрономов с помощью телескопа, который смотрит в рентгеновском спектре, называется он Чандра, обнаружили в окрестностях центра нашей галактики 12 черных дыр поменьше звездного размера, соответственно, граничащие там несколько масс Солнца наших вмещающих. Об этом они опубликовали статью в журнале Nature, ссылочка на которую есть, опять же, в шоу-ноутах. Что в этом, казалось бы, такого? Если, наверное, сказать это обычному человеку, что у нас есть в центре нашей галактики массивная черная дыра, а вокруг нее еще 12, все думают, ух, какой кошмар, что ж происходит? На самом деле, все довольно прозаично, и подтвердилось то, что давно и так астрономы предполагали, просто не имели непосредственного подтверждение. Есть так называемый пик плотности. Это регион, в котором увеличена плотность черных дыр. Находится он в окрестностях сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Случается это потому, что там банально много очень больших звезд, а большие звезды вследствие своей эволюции часто превращаются в черные дыры в конце своего жизненного пути. Ну и всяческие там столкновения, взаимодействия, там где выше плотность звезд, выше, соответственно, и плотность черных дыр. Почему мы этого не знали раньше? Это потому, что черные дыры все еще достаточно сложно увидеть. Они ведь черные и не излучают в электромагнитном спектре. Ну как не излучают? Почти не излучают. Из выпуска памяти Стивена Хокинга вы наверняка знаете, что все-таки электромагнитное излучение у черных дыр есть. И я бы об этом рассказывал очень подробно. Если не слушали, обязательно пройдите. Это было один выпуск назад в 157-м эпизоде «Теории Большой Бороды». В общем, черные дыры хоть и излучают, но излучают крайне мало. Да, у них есть аккреционные диски, которые можно как-то видеть, но в таком плотном пространстве, где так много всего светится и много всякого излучения, да еще мы смотрим через поток пыли, которая наша, в нашей галактике, то есть все очень-очень сложно рассмотреть. И в данном случае с помощью телескопа Чандры искали бинарные системы. То есть это системы, в которых есть звезда, и вместе с ней вращается вокруг нее черная дыра. То есть это такая бинарная система, в которой не две звезды, а одна звезда, одна черная дыра. И, соответственно, черная дыра, как правило, перекачивает материал из второй звезды, и вокруг нее образуется такой диск. Ну, это, в общем, есть такие целый ряд достаточно стандартных бинарных систем, и вот этот вот как раз аккреционный диск, он излучает в рентгеновском спектре, которым с помощью телескопа Чандры можно было видеть, и в итоге с помощью анализа было вычислено вот 12 таких объектов. На самом деле их там должно быть гораздо больше, это только те, которые мы увидели вот таким хитрым способом. На самом деле там черных дыр, судя по всему, гораздо-гораздо больше, они там очень-очень часто встречаются. Вот, собственно, такие у нас новости из мира фундаментальной науки. Классно, черные дыры всегда привлекают внимание. Иногда, конечно, приходится иметь ситуации, где, знаете, как с той известной картинкой, что ученый изнасиловал журналиста, и все вытекающие, в общем, мисинтерпретируются часто такие заявления. Но вот знаете, что несмотря на то, что, о боже, нашли 12 черных дыр, на самом деле просто подтвердили теорию, о которой фактически раньше все и так знали. Ну а теперь пришло время отвечать на ваши вопросы, которых накопилось невероятное множество. Не знаю, успею я, честно говоря, ответить на них все. Если ваш вопрос почему-то я пропустил, есть несколько вариантов. Я куда-то его просто дел случайно, и, соответственно, я не знаю на него ответа и ищу этот ответ. И я хочу сделать из него отдельный выпуск. Мне нужно проконсультироваться с экспертом. Возможно, эксперта пригласить в качестве гостя. Такие вопросы тоже бывают. В первых двух случаях вы можете смело отправлять мне его еще раз. Ничего в этом позорного нет. Я человек живой. Я в имейлах иногда путаюсь. Тем более их мне приходит очень-очень много. Я стараюсь отвечать на все. Некоторые отвечаю сразу в письме. Но простите меня, пожалуйста, если вдруг я ваш вопрос пропустил. Не стесняйтесь мне его еще раз отправить, я и тогда уже вам либо отпишут, что, ну, либо я не знаю, либо сделаем из этого отдельный выпуск. Я буду стараться лучше это менеджить. Сейчас, честно говоря, не очень это хорошо получалось делать. Но еще раз, отправляйте все свои вопросы, все свои предложения, весь свой фидбэк, который вы хотите как-то лично мне передать, и чтобы он у меня сохранился. Если он требует мгновенного ответа, можно написать и в Телеграм, но если вы хотите все-таки, чтобы я как-то подумал над этим, почта лучше всего. Почта, там оно висит, там оно хранится, я до него когда-нибудь доберусь. Адрес ap@berdicast.com ap@berdicast.com Ну, поехали. Значит, первый вопрос прислал мне Фуярчук Кирилл. Спасибо, что ставите ударение в своих фамилиях, чтобы я их правильно сразу читал, а не гадал. Вопрос заключается в следующем. Подскажи, пожалуйста, почему после теории Эйнштейна мы все еще пользуемся законами Ньютона? Хороший вопрос. Действительно, многие наверняка знают, что, мол, раньше была вот у нас ньютоновская механика, потом пришел Эйнштейн и сказал: так, ньютоновская механика фигня, моя механика теперь вот это правильно, вот это неправильно. Ну, на самом деле, все, конечно же, не совсем так. Дело в том, что ньютоновская механика и есть эйнштейновская механика, но в приближении, где не используются околосветовые скорости. По сути, почему все это время ньютоновская механика, да, она вся правильная. Всему, чего вас учили в школе, оно все работает. Если взять карандаш и отпустить его, он упадет на пол. Если взять кирпич, он полетит и бросить его, да, он полетит медленно. Если взять там шарик, он полетит чуть быстрее. Если взять, сложить самолетик, то он, значит, будет лететь очень далеко за счет там подъемных сил и тому подобное. То есть вся ньютоновская механика, все эти расчеты там какие-нибудь сложные, даже в ракетостроении, по сути, используется в основном ньютоновская механика, за исключением там каких-нибудь коррекций времени или чего-нибудь подобного. Вся орбитальная механика построена на данный момент на ньютоновской ньютоновской механики. Все это работает на тех законах, которые существовали уже достаточно давно. Эйнштейн дал нам механику, которая работает на скоростях, близких к скоростям света. И, собственно, если в эйнштейновские уравнения поставить маленькие скорости, а маленькие скорости это там меньше процента скорости света, меньше десятой процента, то есть очень нужно маленькую часть скорости света. Так вот, подставив вот такие значения, мы получим как раз, что у нас уравнения в механике Ньютона и уравнения в механике Эйнштейна дают одинаковые результаты. То есть эйнштейнская механика — это как бы надстройка, которая объясняет какие-то частные случаи. Ну, в нашем случае частные, так-то, конечно, если взять весь спектр скоростей, то гораздо больше скоростей, если взять от нуля до скорости света, то гораздо больше скоростей умещаются в околосветовые. Но мы, как человеки, которые живут вот с теми инструментами, с теми событиями, которые у нас происходят, они все происходят вот в ньютоновском мире. Поэтому, собственно, мы и используем, потому что это банально проще. И если мы будем считать все по формулам Эйнштейна, у нас получится гораздо более сложное вычисление, но при этом никакого выигрыша в точности мы не получим. Вот как-то так. Второй вопрос задает его слушатель Пшеничный Дмитрий. Пишет он: на днях на Geek Times наткнулся на очень интересную статью. В ней говорилось о строении нашей Вселенной. Идея этой статьи такова: в центре Вселенной есть огромная черная дыра, мы фактически в ней живем, и в определенный момент она расширяется, причем там процесс расширения расписан как торможение разлета, а через некоторое огромное количество времени происходит обратный процесс, процесс сжатия, что приводит к повышению давления, собственно, температуры. Судя по этой теории, Вселенная похожа на маятник. Не буду полностью повторять, в статье все есть. Кстати, ссылочку на статью я прикреплю, если кому интересно будет, почитайте. Мне очень понравилась концепция, она хорошо обоснована и объяснена, так сказать, соответствует планетарной модели. Вокруг ядра вращаются электроны, планета вокруг центра масс системы, звездные системы вращаются вокруг черной дыры в центре галактики. Наверняка и галактики вокруг чего-то вращаются, что мне импонирует. В итоге, мне бы очень хотелось услышать ваше мнение по этому поводу, как от грамотного специалиста. Спасибо за уделенное время. Да, во-первых, грамотным специалистом в данном случае меня, конечно, можно назвать с очень-очень большой натяжкой. Все, что у меня есть от грамотного специалиста, то, что мне это преподавали в университете. Но так как я вот такой фундаментальной наукой непосредственно не занимаюсь, то, соответственно, и как бы грамотным специалистом ни в коем случае не являюсь. Специалист — это тот, кто каждый день в этом варится. То есть, кто непосредственно научную работу производит. Я к таким людям не отношусь, я честно скажу, не то чтобы вчитывался в статью, но в ней есть такой момент, что вот, собственно, что в вопросе, в кратком ее содержании передано, что есть, мол, какой-то центр у Вселенной. Вот этот вот момент уже сразу противоречит космологическому принципу, который там говорит там, о гомогенности Вселенной, и, грубо говоря, что независимо от того, в каком месте Вселенной находится наблюдатель, он, во все стороны посмотрев, увидит примерно одно и то же. То есть центра у Вселенной по представлениям современной космологии нет вообще как такового. У Вселенной нет такой концепции, как центр. И, собственно, наше наблюдение в то самое... Вот это знаменитое, да, реликтовое излучение, которое во все стороны одинаковое. Вот куда ни посмотри, оно везде одинаковое, да, там есть маленькие-маленькие вариации, но они в долях-долях градуса. Так-то оно очень равномерное и распределено. Вот куда ни посмотри, везде одинаковое реликтовое излучение. Если бы у Вселенной был центр, это было бы не так. Это было бы просто не так. Вот-вот. Если бы есть центр, то мы бы на реликтовом излучении его как-то видели. То есть, грубо говоря, мы смогли посмотреть бы там влево, сказать, вот там центра нет, а вот туда вправо, вот там центр есть. Мы этого не видим, экспериментально это не подтверждено. Научный консенсус в данном случае сходится на том, что центра у Вселенной быть не может. Соответственно, и в эту теорию вчитываться, честно говоря, у меня особого желания не было. Я, опять же, посмотрел что-то там в этом роде, да, про центр Вселенной. Нету центра у Вселенной. Вот если сможет молодой человек объяснить, который, собственно, это все написал, или не очень молодой, вот, как тогда реликтовое излучение должно было себя вести? Ну, так, ну и еще реликтовое излучение – один пример. Там, на самом деле, куча-куча всего можно из этого дела выкрутить. Ну, в общем, я не вижу, честно говоря, ценности в данной научной статье. И сомневаюсь немножечко даже в ее научности. Надеюсь, никого этим не обижаю. Степанов Леха задает вопрос: почему не оцифровали сознания Стивена Хокинга, они сделали на его основе искусственный интеллект. Потому что понятие искусственный интеллект – плохое понятие. Об этом будет статья скоро. И не умеем мы оцифровывать сознание, даже сознание Стивена Хокинга. Вот. Не люблю термин «искусственный интеллект», потому что это плохая аналогия. Точнее, как, аналогия-то хорошая, используют ее неправильно. Об этом читайте либо уже сейчас, не, вряд ли, в общем, скоро будет статья. На сайте birdicast.com ждите, следите за обновлениями в Твиттере и на сайте. Максим Власов пишет: «Можешь в теориях о том, что происходит с космическими объектами после попадания в черную дыру?» Да, могу. После попадания в черную дыру никто не знает, что происходит с объектами. Для, соответственно, наблюдателя снаружи мы будем видеть, как по мере приближения к черной дыре объект замедляется, и в конце концов отпечатывается на в горизонте событий, как такая вот вечное изображение. Об этом есть выпуск «Теории большой бороды» под номером 32, ссылочка на него будет в шоу-нотах к данному подкасту. Следующий вопрос задает Игорь Дурнев. Как частицы могут не иметь массы, и как это сочетается, например, с солнечным парусом? Ведь если частица не имеет массы, то как она может передавать энергию? Хороший вопрос. Наверняка, да, все, многие, опять же, слышали, что есть такие частицы, как фотоны, и фотоны, мол, не имеют массы. При этом, если у нас есть такое понятие, как солнечный парус, ну или там, любой световой парус, ну, можно его и лазером разгонять, ну, в общем, если развернуть такой парус, который умеет что-нибудь отражать, например, из фольги, то давление света будет двигать его вперед, и это действительно правда. Дело в том, что просто масса для этого не нужна. И, опять же, можно послушать, если кому реально интересно вникнуть в эту тему, выпуск «Теории большой бороды» о том, что такое E равно mc квадрат на самом деле, что значит эта формула, как ее правильно интерпретировать. Здесь много подводных камней. Пожалуйста, пойдите послушайте выпуск, там я об этом подробно рассказываю. Если коротко, то масса для этого не нужна. Для этого нужен импульс. Да? Есть импульс, частица обладает импульсом, и частица передает именно свой импульс, который буковкой P обозначается маленькой, как правило, да, в случае там, квантовой механики. Да и в принципе буковкой P, насколько я знаю. И, честно говоря, опять же, не знаю, в русскоязычной физике не знаю, как это отображается. Давно с этим не сталкивался, так что уж, простите меня. В общем, и закон сохранения импульса, а не закон сохранения массы. Закона сохранения массы, его как бы нет. Есть закон сохранения энергии, и закон сохранения импульса. Вот частица передает импульс. Для импульса масса не обязательно нужна. Импульс у фотона, собственно, есть. Вот как-то так. Если, как я уже сказал, интересны подробности, пойдите послушать обязательно выпуск. Опять же, ссылочка на него, по-моему, он где-то тоже в десятых числах. То ли 10-й, то ли 12-й, то ли 15-й. Я потом это все на монтаже ссылку найду. Василий Кондрашкин, один из гостей в свое время нашего подкаста, с которым мы записывали выпуск об эволюции человека, задает следующий вопрос. Меняется ли длина гравитационной волны из-за расширения Вселенной? У нас есть только теоретический ответ или есть результаты наблюдений? Честно говоря, это очень хороший вопрос. Я на него сейчас вот отвечу, но заранее предупреждаю, что я в этом на 100% не уверен. Ну как, точнее, мне кажется, что это правильно. И противоречия я пока не придумал. Но каких-то непосредственных подтверждений у меня этому нет. Что такое гравитационные волны? Гравитационные волны – это сжимание и разжимание и растяжение пространства в той или иной, в том или ином направлении. И вот эти гравитационные волны, они образуются в результате каких-то событий гравитационных, опять же, распространяются по пространству. Со скоростью света они распространяются по равномерному пространству времени. И это как бы следует из теории относительности, что гравитационные волны могут вот в равномерном пространстве у нас распространяться. То есть, грубо говоря, вот у нас, если взять кубик пространства, которое никуда не двигается, никуда не расширяется, в нем ничего нет, и пропустить через него гравитационную волну, то частота или там длина этой волны, неважно, какой параметр у нее взять, он останется постоянным. В случае же нашей Вселенной, у нас Вселенная постоянно расширяется, соответственно, и все длины волн тоже как бы растягиваются, и, соответственно, отсюда у нас есть вот это вот самое красное смещение, это вот растяжение волн за счет расширения Вселенной, да, за счет того, что, ну, это можно по-разному интерпретировать, да, например, то, что от нас далекие галактики удаляются, соответственно, у нас получается красное смещение за счет эффекта Доплера, но это можно себе представлять как за счет того, что расширяется Вселенная, у нас растягиваются длинные волны. Я не вижу причин, почему гравитационные волны не будут этому же подвержены. То есть, если у нас, соответственно, частота гравитационных волн при там коллапсе бинарной системы из черных дыр была изначально вот такая, то когда она до нас долетит за счет расширения Вселенной, эта частота должна быть меньше. Соответственно, длина волны должна быть больше. Вот надо очень сильно, конечно, в это углубиться, чтобы получить подтверждение, но я вот не вижу причин, почему это должно быть как-то по-другому. Следующий вопрос задает Михаил Кулик. Пишет: говоря об относительной скорости между двумя телами, которые движутся в разных системах координат, релятивистская формула указывает, что невозможно преодолеть скорость света. Но если в космосе два тела движутся в противоположных направлениях со скоростью полускорости света, то разве они не двигаются со скоростью света друг от друга? Если два фотона вылетели из противоположных сторон звезды, то относительная скорость между ними должна равняться две скорости света. Помню, что в одном из ваших подкастов я слышал, что есть отдаленные части Вселенной, которые движутся от нас с относительно с скоростью большей скорости света, поэтому мы не можем их увидеть. Очень хотелось бы услышать ответ в новом выпуске. Спасибо. Об этом, к сожалению, не будет ответа в новом выпуске, потому что ответ был в старом выпуске, который назывался «Сверхсветовой». Опять же, номер я сходу не помню. В шоу-нотах его прикреплю. Это первое стандартное заблуждение, что, мол, если двумя фонариками посветить в разные стороны, то фотоны будут разлетаться со скоростью дважды скорость света. Нет, это не так. Они будут разлетаться друг от друга со скоростью света. Это, ну, это такое одно из основополагающих чего вещей, которых нужно понять вот при изучении релятивизма. Об этом я подробно рассказал в одном из подкастов, ссылочку на него дам, если интересно, послушайте. То есть, грубо говоря, ответ на вопрос, если, значит, два фотона вылетают из противоположных со сторон звезды, то относительная скорость между ними должна равняться две скорости света. Нет, это не так. Собственно, это все объясняется вот как раз вот этими трансформациями, которые учитывают относительное движение времени и относительное пространство. Постоянным при этом остается вот только скорость света. Так что идите и слушайте вот сверхсветовой выпуск, вот там прям все об этом сказано. Слушатель по имени Сергей, который не написал свою фамилию, пишет: у меня даже не вопрос, а, наверное, целая тема для обсуждения. Различные теории заговоры в науке в целом и астрономии в частности. Понимаю, что за 155 на тот момент, когда он писал это, выпусков, в некоторые из них затрагивали. Помню про плоскоземельщиков. Но мне кажется, что тема не актуальна по-прежнему. Вот мне недавно хороший знакомый, учитель физики, на секундочку задвигал про то, что на Земле лесов нет. Теория гуглится именно по этой фразе. Там три части, градус неадеквата повышается на глазах просто. Я боюсь это гуглить, честно вам скажу. Подобных материалов масса, многие из них собирают кучу просмотров на YouTube. А ваш трезвый взгляд мог бы некоторых спасти от мракобесия. Плюсы: ликвидация безграмотности, разрушение мифов, актуально, весело, доступно. Минусы: вам, как ведущему, придется в это вникать. И да, это, блин, минусы, это чертов минус, на который нужно потратить хреново тучу времени. Вы представляете, вникать в теорию, что лесов не существует? Ну как так вообще? Ладно, я дочитаю вопрос все-таки. Возможные темы на скидку: вышеупомянутые леса, которых нет, гигантские НЛО, заряжающиеся у Солнца, 25-й кадр, Розвелл, лунный заговор. Тысячи их, действительно тысячи их. Вы не представляете себе, сколько, значит, люди себе понапридумывали всякой фигни. И причем, которая просто, ну, банальным здравым смыслом отсекается. Так вот, слушаю ваш подкаст сравнительно недавно, чуть больше полгода, а в перерывах между выпусками стараюсь по мере возможности наверстывать упущенное. В общем, я сразу хочу сделать дисклеймер. Возможно, когда-нибудь, ну вот 1 апреля у нас было, не выпал выпуск на 1 апреля, поэтому не сделал я подобный эпизод подкаста. Но, блин, слушайте, ну вникать в такие теории, это выше моих сил. Я и так тут временами выкраиваю часы, чтобы подкаст записать, а вы мне про теории идиотские. Я уже записал выпуск о том, почему считаю, что идиоты в интернете это хорошо. Опять же, ссылочка, боже мой, сколько у меня ссылочек уже на предыдущие подкасты. С одной стороны, конечно, хорошо, можно каждый раз сказать, об этом я уже говорил, и об этом я уже говорил, а об этом вот идите послушайте этот выпуск. Классно, я прям, можно ничего не делать. Скоро будет такой выпуск подкаста состоять из серии, ну давайте быстренько пройдемся по новостям, а теперь я вас пошлю слушать все остальные выпуски. Идеально. Вот. Так что я... Просто нет у меня сейчас на такое время. И, честно говоря, польза, которая, да, что, мол, типа, ликвидация безграмотности, я с твоим здравым смыслом возьму, значит, такой Д'Артаньян флаг в руки и пойду на баррикады говорить, уже наука и глупые теории, это фигня. Люди, которые меня слушают, и так знают, что это фигня, а люди, которые считают, что такие теории правда, не будут меня слушать. Поэтому и как-то вот смысла в этом я особо не вижу. Но, возможно, когда-нибудь, чисто по фану, посмотрим. Сергей Подварский. Было выяснено, что Луна отдаляется от Земли ежегодно на 3,8 сантиметров. Чем это может грозить в долгосрочной перспективе? Ну, тем, что Земля постепенно тормозит вращение Земли. И в долгосрочной перспективе, ну, скажем так, Солнце сгорит раньше, не стоит по этому поводу переживать. Да, действительно, Луна по чуть-чуть удаляется, но мы этого не почувствуем. Слушатель с ником Кир пишет, почему каждый ракетный двигатель использует только одну пару топлива и окислителя? Почему, например, керосиновый Мерли нельзя прогонять кислород и водород? И второй вопрос, как будет вести себя компас в космосе у разных тел с магнитосферой и без Луны, у Юпитера, Марса и на МКС? Не находясь вблизи какого-либо тела, компас станет просто вертушкой. Знак вопроса. Я как-то всегда вопросы читаю как утверждение, но стоит их воспринимать как вопрос. Значит, по поводу первого вопроса про двигатели, честно говоря, я не настолько хорошо разбираюсь, чтобы прям давать ответ на такой вопрос. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будет выпуск с гостем, который в этом прям шарит. Не скажу пока с каким, но такие планы есть. Надеюсь, скоро и для себя что-нибудь новое узнаю. А на второй вопрос, как будет себя вести компас в космосе? Компас, он просто выравнивается вдоль магнитных линий. Соответственно, в зависимости от того, где конкретно вы находитесь и какое наибольшее, значит, магнитное поле присутствует, туда будет компас и показывать. Но в целом, да, компас будет вертушкой и мало что сможет показать. Ну и последний на сегодня вопрос от Артема Задойнова. Привет, Антон, хотелось бы узнать про белые дыры. Если есть черные дыры, то белые дыры это черные наоборот. Да, белые дыры это черные наоборот. И белые дыры это на данный момент исключительно математическая концепция. Это такой выкрутас, опять же, решение уравнения Эйнштейна на каких-то пределах, да. И в общем, вряд ли такие штуки существуют. А если существуют, то мы их, в общем, пока что не видели. А если и увидим, то я пока не очень хорошо представляю, как. Но в целом такая концепция, да, она как бы есть. Рассматривается ли она как что-то реальное, на данный момент, скажем так, не очень. Ну, то есть, да, а так, да, белые дыры – это черные дыры наоборот. Они должны быть крайне нестабильными. Там куча проблем. Это очень-очень сложная математика вокруг них. Так что вот как-то так. Ну, на этом я сегодня заканчиваю. Получился длинный выпуск, но я покрыл огромное количество вопросов, собой доволен, вами доволен, вы присылаете офигенные, интересные вопросы, на которые круто отвечать, и вот реально я садился, думаю, ну блин, сейчас выпуск будет всего на 20 минут, что же делать, надо как бы ответить на какие-то вопросы, а вот отвечал уже на 40, круто. Я, опять же, очень благодарен всем тем, кто вопросы присылает, и при этом много еще вопросов остались неотвеченных. Я, честно говоря, не знаю, вы всех новых и новые присылаете, как я это все успею разгрести, но вы лучше новые присылайте, а если ваш вопрос не попал, вы его еще раз пришлите, и тогда я с большей вероятностью включу его в какой-нибудь следующий выпуск, который будет без гостей, и в котором буду отвечать на вопросы. Вот как-то так. Напоминаю, что присылать вопросы нужно на почту ap@birdicast.com. Ну а на этом предлагаю закругляться. Напомню, что вы можете вступить в клуб людей на Патреоне, которые получают дополнительный контент от нашего проекта. Кстати, если вы хотите какой-то дополнительный контент получать от теории Большой Бороды непосредственно, вы напишите, какое вы хотите получать. Потому что я, честно говоря, не очень понимаю, что я могу вам дать, потому что я вот сейчас сел, поговорил в микрофон, и там через несколько часов он уже у вас в подкастоприемниках. То есть как-то предварительный доступ как-то давать не очень понимаю как, то есть либо откладывать специально не хочу выпуск, но если вы что-то хотите, может быть, какой-нибудь интерактив в прямом эфире делать раз в месяц. Очень сложно, вы просто поймите, очень сложно выкроить на это время, тем более делать это регулярно, чтобы люди знали, когда приходить. Это нужно график, а график все время сдвигается. Такая куча дел. Но хочется что-то делать вот для вас на Патреоне, и если вы, собственно, либо там уже нас поддерживаете, либо собираетесь это делать, напишите мне на почту о том, что бы вы хотели видеть на Патреоне, может, какие-то у вас предложения будут, и тогда вы, может, захотите вступить в этот закрытый клуб для людей с эксклюзивным контентом от Бородакаста. Ну, а пока что там выходит после шоу подкаста Бердикаст, там выходит почтовая рассылка, которая также доступна на нашем сайте в виде статей, которые видны только тем, кто, собственно, залогинен под своим аккаунтом на Патреоне. Так что шлите свои предложения, будем рассматривать. Ну а если вам не интересен Patreon, и вы не хотите ничего вот этого дополнительного получать, можете просто поставить оценочку нашему подкасту в iTunes, и тогда больше людей об этом подкасте узнают, просветятся и будут интересоваться космосом. Они, в частности, поставят оценочки сами, и от них еще узнают люди. И вот такая пирамида, тра-та-та-та-та. И так мы постепенно захватим этот мир. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Бердикаст. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Bird Theory, фитнесе и правильном питании в Бирди Билдинг, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в Бердикаст. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdicast.com.